Молния вспыхнула одновременно с ударом грома, и Луар разглядел на небе голубую сетку вен. В свете следующей вспышки он увидел амулет на своей ладони. Он был изъеден ржавчиной почти полностью. Следующую молнию он увидел уже через прорезь. Гром оглушил его, как дубина. Человек сидел за клавесином. Руки его неподвижно лежали на клавишах, и мелодия звучала сама собой. Старинная пастушья песенка, исполняемая с торжественностью гимна.
«Уймись», — сказал человек с кривой улыбкой, — «и оставь меня в покое».
Один глаз его был живой и смотрел с мрачной насмешкой. Другой, мертвый и неподвижный, казался осколком стекла. Мелодия смолкла. Теперь сидящий просто стучал по клавишам длинным сухим пальцем, и звук получался нудный, немузыкальный и однообразный.
«Спроси его», —
пробормотал человек, рассеянно наклонив голову к плечу.
«Он должен знать, у него большое преимущество. Он жив, хотя это как расценивать, рано или поздно, а я уже успел».
И он ударил по клавишам, извлекая полный диссонансов аккорд. «Вы кто?» — спросил Луар и не услышал себя. Человек за клавесином пожал плечами.
«Зачем они извратили его имя и дали его тебе? Перевертыш!»
Он вдруг захлопнул крышку и навалился на нее локтями. Луар отшатнулся. Так пристально смотрел единственный зрячий глаз.
«Не обижайся!»
— незнакомец вздохнул.
«Но если ворону вывалить в муке, она все равно не станет лебедем, верно?»
«Да», — сказал Луар. Незнакомец вдруг усмехнулся.
«Разве небо покрыто кожей? Голубой кожей и кровь, и сукровица, и пылающие книги? Я знаю, ради чего, но и он ушел». «Да».
И незнакомец печально покивал. «Я пойду», — шепотом сказал Луар.
«Да кто ж тебя держит?»
Рассеянно пробормотал незнакомец, снова открывая крышку клавесина. За спиной у него оказалось огромное до потолка зеркало. В зеркале отражался печальный черноволосый мужчина с больными, почти собачьими глазами. Предыдущий прорицатель Арвин.
«Свечи только зажги», — сказал человек за клавесином.
Пастушья песенка грянула снова, надсадно, как похоронный марш. Он открыл глаза. В кабинете было темно, и за окном лил дождь. На письменном столе оплывала невесть, откуда взявшаяся свеча. Полдень, весь город бросил работу, и развлечения, и любовь. Недоеденные обеды стыли на столах. Потрясающий слух выгнал на улицу торговцев и белошвеек, студентов и мясников, простолюдинов и аристократов, взрослых, детей и стариков. Огромная толпа хлынула по направлению к городским воротам. И чтобы сдержать столпотворение, стражникам ни раз и ни два пришлось пустить в ход древки копий. Слух был прост и ошеломляющ. «Везут сову!» Свидетели исторического события знали, что обо всем увиденном они рано или поздно расскажут внукам. Ворота оказались забиты народом. Стража кричала до хрипоты, замахиваясь, а то и охаживая древками чьи-то спины. Толпа, возбужденная и потому не особенно робкая, наконец-то уступила место процессии. Сова сидел на телеге, надменный как король, которого встречают подданные. В толпе случилось братание. Люди вопили и целовались, поздравляли друг друга, бросали в воздух шляпы и обливались слезами облегчения. Как-то само собой оказалось, что сова был чуть ли не единственным горем большинства горожан и жителей предместья. «Теперь», — говорили они друг другу, — «теперь-то мы заживем. Теперь все беды позади. Эка его душегуба и по делам». Шея совы была обвязана грязной тряпкой. Закованный в цепи, он смотрел по сторонам холодно и высокомерно. И те из горожан, кому выпало несчастье встретиться с ним взглядом, поспешно отводили глаза. Впереди и позади телеги ехали победители, одолевшие легендарного разбойника и истребившие его шайку. Толпа ревела от восторга, а цветочницы бросали в стражников свой товар, не заботясь о потерянном заработке. На другой телеге везли работу для палача, спутанных сетью разбойников, схваченных живьем. Эти смотрели вниз, и кое-кому из наиболее смелых горожан удалось даже метко запустить в них камнем. Наконец, замыкал процессию полковник Эгерт Соль. Толпа впала в экстаз. Даже измученный, даже раненый, а чуть напряженная посадка его выдавала рану, Соль оставался потрясающе красив. Победа наложила на его благородное лицо некий царственный отблеск. Впечатлительные дамочки лишались чувств. Те из них, кто был покрепче, отбивали ладони и срывали голоса в приветственных криках. Мужчины бросали вверх шляпы и выкрикивали «здравицы», не упуская случая поцеловать на радостях хорошенькую соседку. Город исходил благодарностью, и множество младенцев, рожденных в последующие дни, наречено было Эгертами. Соль в который раз подтвердил свое право называться гениальным военачальником, и многие в тот день вспомнили осаду. «Слава!» — летела над головами толпы. «Слава!» — звенели стекла и гремели барабаны. И рекой лилось вино. Как на день премного ликования. Нет, обильнее. «Соль!» — кричали благодарные горожане. «Слава Солью! Слава! Слава!» Сова молчал, и рука его теребила кожаный мешочек, висевший на обмотанной тряпками шее. 3 дня город радовался и пьянствовал. На 4-й день к победителю Солью явился с визитом городской судья. От лейтенанта Ваора, явившегося с докладом, несло, как из винного погреба. Встретившись глазами со старым знакомым Ансином, Эгерт почел за благо притвориться пьяным. Судья кивнул в ответ на его благодушную улыбку. «Поздравляю!» Соль потупился, как невеста. Не говоря больше ни слова, судья положил на стол перед полковником обрывок колодезной цепи. Несколько минут в комнате висела тишина. Эгерт глядел на цепь, и лицо его понемногу становилось не просто трезвым, угрюмо трезвым. Не дожидаясь приглашения, судья уселся в кресло для посетителей и сложил руки на животе. «Опять?» — хрипло спросил Соль. Судья кивнул. «Когда?» Судья поиграл сплетенными пальцами.
«Да вот как раз сегодня ночью. Девочка, 10 лет».
Эгерт смотрел в стол. Ему казалось, что его грубо выдернули из забытья и ткнули носом в свинцово тяжелое, холодное, неотвратимое. «Что теперь?» «Что теперь?» — спросил он глухо. Судья построил из пальцев некое подобие шатра.
«Теперь, Соль, теперь показания служителя».
Эгерт подскочил. «Что?» Судья бледно улыбнулся. «Университетского служителя, Эгерт. Не служителя, Лаш. Такой смирный старичок, преданный старым стенам. Впрочем, что это я тебе-то рассказываю?» Судья взглянул испытующе. Эгерт вспомнил. Действительно, неприметный старикашка, благоговеющий перед госпожой Тарией. Эгерт закусил губу. «И что?» Судья вздохнул.
«Старичок явился с доносом. Сын
невесть куда пропавшей госпожи Тарии,